Здравствуйте, вы на канале «Карнеги Политика», где эксперты Берлинского центра «Карнеги» по изучению России и Евразии объясняют происходящее в мире. И, во-первых, это интересно, а во-вторых, становится не так страшно жить, потому что понятно. Сегодня у нас разговор не о России, а как раз о Евразии, о Белоруссии. Давайте поприветствуем эксперта Берлинского центра, политического аналитика Артем Шрайбмана. Привет.
Доброе утро.
Мое имя Владислав Горин, вы можете знать меня по работе в «Медузе», а иногда, редко, я пишу для «Карнеги Политика». Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, подпишитесь на канал, оставьте свой комментарий. И напоминаю, если у вас проблемы с YouTube'ом в вашей стране, например, почему-то его блокируют, мешают вам смотреть, есть подкаст-платформы, аудиофайлы поменьше размером, и даже если платформы блокируются, блокировки эти легче обходятся. Дорогой Артем, первая тема — удар по детской команде из Беларуси. Я прочитаю новость. На днях в Брянской области под удар БПЛА попал автобус, в котором на отдых ехала детская футбольная команда из Речицы, это Гомельская область. Ехали на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая детей и женщина, ранены 6 человек, в том числе 4 ребенка. Украина говорит, что это не мы, это не наш дрон, называет это провокацией. Послу Украины в Минске вручили ноту протеста. Российская Федерация заявляет, что это был украинский дрон. Ну и, честно говоря, похоже, что да, украинский. Что это значит для отношений двух стран, Беларуси и Украины, сейчас?
Давай насчет фактов. Мы не все из того, что ты перечислил, знаем, потому что даже Лукашенко в своих заявлениях признал, что это там украинский дрон, но он не знает, кто его запустил. То есть, что вот такая интересная формулировка, потому что там есть, скажем так, технические сомнения в отношении того, насколько это мог быть удар по автобусу дроном, запущенным из Украины, из-за дистанции. Да? Для FPV-дронов это слишком далеко. Для Middle Strike дронов и дронов, которые вот прилетают по Москве, поражение, да, или там ущерб, нанесенный этому автобусу, не выглядит как типичный. Там шрапнель как будто по нему ударила, да, а обычно при попадании таких дронов, если это прямые попадания там, от автобуса, мало что осталось. И в этом смысле военные специалисты пока не уверены, что произошло. Было ли это попадание по автобусу, было ли это попадание недалеко от автобуса, и просто осколки долетели в него, да. Ну, конечно, это никак не умаляет того, что это трагедия. И мы пока вот вынуждены находиться, как я думаю, что и, по крайней мере, белорусская сторона, в определенном неведении. И этим продиктована, наверное, там осторожность первых формулировок. Да? Даже там, союзник России Лукашенко пока напрямую украинскую власть в этом не обвинил. И хотя главу посольства Украины, временного поверенного, действительно вызвали и вручили ему ноту, вернее, попросили у него объяснений, да, это все-таки такое разительное отличие от линии российской и, что интересно, белорусской пропаганды, которая в этом вопросе солидаризировалась скорее с российской, а не с собственной властью. Такой уникальный момент. А вот белорусская власть пока прямо там, ВСУ или Киев в этом не обвинили.
Если говорить про отношения Беларуси и Украины, тут, кажется, важен контекст, потому что Лукашенко недавно извинительные заявления делал в адрес Украины, что страна, в смысле Беларусь, не намерена вступать в войну, угрожать Украине, потому что, как он сказал, Беларусь находится на ладони у украинских военных, и это, в свою очередь, продолжение такого заочного диалога, когда командующий силами беспилотных систем Мадьяр Роберт Броуди говорил, что на территории Беларуси есть примерно 500 целей, а Лукашенко на это резко отвечал. Ну вот потом он произнес, что я готов перед Зеленским извиниться практически буквально, но нет-нет, мы не хотим вступать в войну. Кажется, вот этот удар по автобусу здесь тоже звучит как аргумент, или я ошибаюсь?
Кажется, что это так в Минске воспринимают, но именно потому, что установка белорусской стороны сейчас не провоцировать Украину на что-то дополнительное, Лукашенко, в принципе, открыто назвал этот удар попыткой втянуть в Беларусь в войну. И снова, что любопытно, он не сказал, кто пытается это сделать. То есть, казалось бы, если ваша пропаганда говорит, и вы сами говорите, что это украинский дрон, ударили на российской территории, недалеко, ну, относительно недалеко от границы, Брянская область. Ну, логично из этого следует сказать, что Украина нас пытается втянуть в войну. Лукашенко этого не делает. Он говорит, что да, даже тут он продолжает балансировать вот в этом вопросе, потому что, видимо, там несколько недель назад напуганы заявлением украинской стороны, чередой заявлений украинской стороны, или просто переживающие на тему того, куда это все идет, и, может быть, действительно все идет к какому-то втягиванию Беларуси в войну, распространению на нее войны. А он пытается даже в таком беспрецедентном случае, как вот попадание чего-то по белорусскому автобусу, он пытается не обострять как будто своей риторики. И говорит про то, что нужно дождаться результатов расследования и так далее, и так далее. И интересно, что белорусские власти довольно там активно начали обвинять, ну не обвинять, но, скажем так, упрекать компанию, которая повезла детей таким небезопасным маршрутом. То есть это действительно логичная претензия, да, почему детей везут вдоль линии фронта, да, по сути, вдоль границы. Но снова-таки, как будто бы это не укладывается в типичную пропагандистскую колею, в которой во всем виновата Украина. Да? Было бы проще и логичнее ожидать от союзника Москвы, что он скажет, ну вот, враги пытаются нас таким образом втянуть в войну. Нет, Лукашенко этого не делает, и это во многом и есть главный политический слой этого события, да, поскольку это продолжает его попытки снизить напряженность риторическую в отношениях с Украиной. Он допустил такое одно отклонение от этого, когда в конце мая назвал там Зеленского чуть ли не наркоманом, сказав, что там он под все эти заявления делает под действием каких-то веществ. Но потом вот начал быстро откатывать назад, и мы видим, что он продолжает это делать, продолжает откатывать назад. То есть сейчас мы видим четкий настрой на то, чтобы не дать кому угодно случайности или замыслу чему-то злому втянуть Беларусь в войну и создать ситуацию, в которой ему придется на что-то реагировать уже там военным каким-то или другим эскалационным путем. И поэтому, говоря об отношениях Беларуси и Украины, вводные не поменялись. Ни одна сторона не заинтересована в распространении войны на этот фронт. Украина при всей там браваде своих заявлений тоже этого, безусловно, не хочет. Я думаю, именно этими вызваны эти жесткие заявления, чтобы снизить уровень этой угрозы, запугать Лукашенко. Лукашенко последний, кому это выгодно, безусловно. Потому что по всем причинам, которые мы многократно обсуждали, первая из которых просто неспособность белорусской армии защитить страну в такой ситуации. И удивительно здесь то, на самом деле, не то, что он там извинился перед Зеленским, это тоже редкость, чтобы Лукашенко перед кем-то извинялся, но то, насколько откровенно он в этом своем недавнем интервью саудовскому телеканалу признал слабость своей и российской армии. А вот это то, чего мы не слышали за последние годы. То есть он, по сути, признал, что мы не хотим вступать в войну, в том числе и потому, что нас некому защитить. До сих пор были все заявления на эту тему были в стиле, ну, у нас есть старший брат, у нас есть ядерное его оружие, орешник, если что, мы под надежным куполом. А сейчас, видимо, вдохновившись новостями вот этих вот всех ударах по российским городам, по Москве и так далее, по российским НПЗ, а Лукашенко с какой-то с необычной предельной искренностью говорит о том, что, ну, вообще-то мы тут как на ладони, нас никто не защитит, мы сами не справимся в такой ситуации, и поэтому мы должны стоять в стороне от этого конфликта. Ну, честно говоря, это как будто, вот, знаете, какие-то политические аналитики, а не глава государства рассуждают, да, то есть просто все свои слабости откровенно признают, очень нетипичное интервью было.
Как раз хотел спросить про сценарий, которого он опасается, и артикулируя совершенно откровенно, надо сказать, что опасается воздушных ударов, воздушной войны, перенесения ее на территорию Беларуси, в том числе ударов по НПЗ. Вряд ли он, делая свои вот эти аналитические выкладки публично, имеет в виду, что какой-нибудь полк Калиновского пойдет его свергать.
Да, так это сейчас и необходимо. Формат войны, мне кажется, уже... Он как будто идет в двух измерениях. Да? Война на поле боя по своей логике развивается и тоже меняется, конечно же. Но никто не ждет открытия новых фронтов в этой войне сейчас. Никто не ждет каких-то новых бросков на новые направления, да? Будь то на Минск или на Киев. А вот распространить удары дальнобойные, в принципе, Украине ничего не стоит в военном смысле. И Беларусь действительно будет куда более уязвимой целью. И все цели на ее территории будут куда более уязвимыми из-за слабости ПВО, которая есть и в Беларуси, и тех там считанных российских расчетов, которые были размещены после 2021 года. И поэтому, думаю, это просто трезвое осознание того, как быстро белорусская промышленная и военная инфраструктура просто может перестать существовать. Если Украина для себя в голове, это там Рубикон перейдет, и насколько нечем, за исключением действительно каких-то ядерных опций, будет отвечать. Если Россия ничем, кроме массированных таких взаимных бомбардировок, не может ответить на удары по своей территории, то чем ответит Лукашенко? Да, то есть тут абсолютно... И понятно, что Россия не будет закидывать Киев ядерными бомбами в ответ на бомбардировку там, белорусского какого-нибудь военного объекта или НПЗ. То есть мы это уже видим. Если в ответ на удары по Москве ничего такого не происходит, то почему в ответ на удары по Беларуси будет? То есть понимая, вот, что сдерживающие... способности к сдерживанию, которые, на которые белорусская военная доктрина традиционно полагалась, они больше не релевантны в сегодняшнем, по крайней мере, в этой войне. Я думаю, это придает ощущение слабости и диктует все эти основные, все эти остальные заявления, которые мы с тобой сегодня уже обсудили. Они все проистекают из такого осознания того, насколько все слои обороны и физически, и политически, да, и военно-политически, и доктринально, насколько они все оказались неуместны в сегодняшней войне.
Чувствуя свое преимущество, как ведет себя Украина, спрашиваю я тебя, имею в виду текст, который вышел на Карнеги Политика и который называется «Держать в тонусе, что стоит за заявлениями о возвращении Беларуси в войну». Ну, то есть инициатива на стороне Киева, как он ее реализует?
Да, и в первую очередь это такая в отношениях с Минском вербальная инициатива, то есть понятно, что не переходит Украина черту, после которой она, Беларусь станет полноценным военным противником, но в каком-то момент то, о чем мы говорили, осознали и в Украине, причем, видимо, даже раньше, чем наблюдатели, и решили, что больше нет никаких причин сдерживаться в отношениях Лукашенко вербально, а политически, дипломатически, и начали то, что можно назвать таким политическим наступлением на Минск, да, по всем возможным фронтам, и дипломатически, вводя новые санкции, и общаясь с белорусской оппозицией на высшем уровне. То есть Светлана Тихановская первый визит в Киев совершила, встретилась с Зеленским. По сути, произошло такое признание альтернативной Беларуси, альтернативного белорусского представительства со стороны Украины. В своем таком шутливом стиле это Зеленский сделал, когда принял Тихановскую и сказал, что вот Лукашенко сказал, что пора встретиться с президентом Беларуси и Украины, ну вот я и встретился. А самое главное, конечно, здесь это военная угроза. То есть Киев просто перешел к прямым военным угрозам. Это и заявление о 500 целях, и заявление о том, что Лукашенко в случае чего лично будет целью, и бесконечное предупреждение о том, что Беларусь пытаются втянуть в войну, и Россия планирует какие-то новые со стороны Беларуси действия, и Украина в случае чего не будет сдерживаться, а будет превентивно реагировать. То есть много завуалированных угроз, которые, как Зеленский сам в одном из своих видео честно сказал, призваны держать белорусскую власть в тонусе. Я думаю, что это искренняя оценка ситуации, поэтому, собственно, я для заголовка ее статьи и выбрал. Она лучше всего объясняет мотивацию. Я не думаю, что это действительно какая-то такая стопроцентная разведданная, которая говорят, что вот такого-то числа Россия пустит новые дивизии с белорусских территорий на украинские, но это именно информационно-психологическая такая атака на белорусскую власть, которая, как мы видим, сработала. Да, мы видим четко, насколько изменилась вслед за украинской риторикой белорусской власти. Это одно из проявлений, действительно, я не хочу сказать смены инициативы в этой войне, но явной смены настроения в этой войне, да, о чем говорят все военные аналитики, анализируя события на фронте, в переговорах и так далее. Вот белорусский здесь фактор — это одно из проявлений более общего ощущение Украины и своих выросших возможностей, своей силы.
И не только Украиной. Лайк, подписка, комментарий с вас, уважаемые зрители. Пожалуйста, проделайте все это, так вы поможете каналу. А еще пишите под специально закрепленным комментарием ваши вопросы. Вопросы Артему Шрайбману. В конце выпуска в этот раз ответов на вопросы не будет, потому что под предыдущим видео не было такого закрепленного комментария, вы не оставили вопросы. Я про ролик, который был 3 недели назад с Маргаритой Лютовой. В следующий раз хочется это исправить. Теперь так на этом канале заведено. И лично от меня просьба. Я полагаю, что Артем разделит. Пожалуйста, давайте попробуем избежать вопросов. Лукашенко сказал, что бы это значило? Потому что и так очень много разговоров о Беларуси строится вокруг этого хочется смотреть на эту страну сложнее, все-таки большая, 10-миллионная практически страна, не самая маленькая, культурная, сложно устроенная. Давайте как-то понимать ее глубже, чем отрывочные высказывания специфически говорящего человека, многоговорящего человека. А вот у меня, дорогой Артем, в отсутствии зрительских вопросов, какой вопрос возник про Беларусь и в связи с тем, что идут разговоры про втягивание Беларуси в войну, которое никакое не втягивание. Что собой представляет белорусская армия? Как, собственно, военная сила и отдельно вторым вопросом, как институт, есть ли попытки сейчас нарастить ее ресурсами, влияет ли это на ее положение внутри автократической системы?
Давай начну со второго вопроса. С 22 года было несколько лет, 3 года, когда бюджет белорусской армии действительно рос такими быстрыми темпами по 30-40% в год. А эта тенденция прекратилась в этом году. Впервые бюджет, мне кажется, уменьшился. А белорусскую армию несколько увеличили структурно. В ней традиционно было 2 оперативных направления. Западное и северо-западное. Сейчас строят южное. По понятным причинам, да, хотя это все объявили еще в 22 году, но сейчас начинается, или там идет активное строительство, что, кстати, часто цитируется алармистами, чтобы объяснить, что вот Беларусь готовится к войне, там, одну дорогу построили или что-то такое, или мост. Да, вообще, если говорить о боевом, боеспособном компоненте, то по оценкам военных аналитиков, которым я доверяю, мы говорим о 7 бригадах. Это, конечно же, в сравнении с воюющими сегодня Россией и Украиной, которых там и там больше 100 бригад, да, это не что-то сравнимое. Но самое главное, о чем здесь стоит сказать, это уровень отсталости технической и, можно сказать, технологической, даже правильнее будет сказать, белорусская армия, кроме того, что не воевала, она еще и не... Как и многие другие армии Европы, на самом деле, она во многом готовится к, или там на своих все более частых тренировках, мобилизационных и других учениях, она готовится к прошлой войне, конечно. Да, она все еще, когда мы видим сценарии учений, мы видим какие-то вот движения колонн, мы видим высадки десантов, мы видим вот все те тактики, которые еще могли быть более или менее актуальны на момент начала полномасштабной войны России и Украины. Но в сегодняшней войне все это атавизм, и кажется, по последним заявлениям вот снова-таки Лукашенко за последние полгода-год, ну, даже он стал это признавать, комментируя боеготовность белорусской армии, он говорит о том, что сейчас нас видят как на ладони не только там, украинские специалисты по дронам, но и со спутников все видно, да, поэтому скорее нужно готовиться к тому, что рассредотачиваться, а не собираться, да, в какие-то группировки, и что в случае чего точечными ударами все руководство может быть устранено быстро. Это, видимо, опыт Ирана, который он тоже, на котором он тоже рефлексирует. Венесуэлу, возможно. Да, и поэтому белорусская армия в этом смысле морально устаревшая. И в начале полномасштабной войны те боезапасы, да, или запасы боеприпасов и советской еще военной техники были, мы не знаем в какой степени, но в какой-то степени опустошены, потому что Россия это все взяла себе. Особенно это было нужно, когда первая волна такого блицкрига провалилась, и Россия не была готова к затяжной войне, и просто боеприпасы, пока не наладилась массовый выпуск, их, да, собирала везде, где могла, в том числе и в Беларусь. Артиллерийские и не только. И в этом смысле у нас нет там четкой картинки, насколько не готова белорусская армия, но, скажем так, она не готова к современной войне по нескольким сразу осям. Да, и переходя немножко к политическому аспекту, мы знаем результаты опросов в Беларуси, которые довольно четко свидетельствуют о пацифизме белорусского общества, нежелании включаться в любые войны. Я бы очень удивился, если бы белорусская армия думала как-то иначе, да, и была собрана из людей, настроенных и желающих воевать. Поэтому, кроме всего прочего, это еще и армия, которая, судя по общественным настроениям, склонна избегать войны, да, и не хотеть присоединяться к союзным каким-то действиям России. Поэтому Понятное дело, что в случае, если был бы приказ или если было бы нападение на Беларусь, то, конечно, все настроения могли бы меняться, но вот проактивного желания пойти и с кем-то воевать, где-то попробовать свое оружие, вот этого в белорусской армии тоже нет. Вся идеология военная в Беларуси, она и устами Лукашенко, и устами белорусских военных начальников, она строится вокруг того, что мы уже навоевались, в истории, да, Беларусь была разрушена войнами многократно за последнее столетие, и наша задача больше в войны не ввязываться. И даже под этим соусом риторическим в Беларусь якобы завозилось ядерное оружие, да, или орешник, как попытка избежать войны, да, благодаря тому, что у нас будет такое оружие, на нас никто не нападет. Логика, по крайней мере, пропагандистская была такой. Ну вот как-то так это выглядит. Понятно, что эта армия существует по штату мирного времени, и то, что я сказал, о 7 бригадах, и в целом там, в 50 тысяч оценивается численность всей армии вместе с гражданским персоналом сейчас, но понятное дело, что это примерно в 50, да, там как считать, что называется, и добавляем ли мы сюда внутренние войска. Но понятное дело, что в случае войны есть мобилизационные мероприятия, которые бы расширили эту армию, ну, наверное, до трехзначных, в смысле, до шестизначных значений, да. Призыв резервистов был бы, людей из запаса. Я сам офицер запаса, кстати, хоть и не живу в Беларуси. Наверное, меня тоже призвали в такой ситуации, если бы я был там. Снова-таки мы имеем дело не с армией, которая действительно готова к современной войне.
Есть ли попытки превратить ее в такую армию, дурной жанр, который я сам только что осудил цитировать Лукашенко, но у него было совещание дежурное не так давно, на днях, и он сказал, мы, страна не очень богатая, и мы часто отрываем от других нужд, тратя бюджетные средства на армию, и мы хотим, чтобы армия была готова в случае чего, посмотрите на соседей. Есть план убедительный, который может привести белорусскую армию в такое состояние, что не захочется проверять на прочность белорусскую систему обороны?
Снова, учитывая, что сегодня проверка на прочность чаще всего выглядит как серия воздушных ударов, от численности белорусской сухопутной армии мало что зависит, да, в этом смысле. Все зависело бы, наверное, от того, какие в Беларуси есть собственные возможности для нанесения дальнобойных ударов средней дальности, а также система ПВО, да. Здесь, конечно, есть попытки развивать, да, эти рода войск. Белорусская армия еще с десятых, даже с нулевых годов развивает свои собственные системы, аналоги «Искандеров», так называемые «Полонезы» вместе с китайскими партнерами, да, они их развивали. А затем в 21-м году, в 22-м году в Беларусь поставили и расчеты российских С-400, и «Искандеры», мы не знаем их количество, точное, да, но это тоже как элемент сдерживания, да, поскольку дальность поражения комплексами «Искандер» позволяет Беларуси, по сути, ну, угрожать каждой соседней столице, да, и Варшаве, и Киеву, и Вильнюсу, и Риге, это воспринимается как своеобразный элемент такого вот защитного купола, да, то есть мы не сможем вам противостоять на поле боя, наверное, вы, наверное, даже сможете много чего уничтожить нашими воздушными ударами, но вот такой наш своеобразный удар возмездия, я имел в виду вот такое из могилы, когда последний удар прилетает и уничтожает противника и функционирует как сдерживание этого противника, но в нашем случае, в белорусском случае, безусловно, это не удар не по Вашингтону и не по Лондону, а по соседним странам, он может быть таким обезглавливающим. И на этом держится концепция обороны Беларуси. Но самое главное, на чем она держится в сухопутном смысле, в смысле защиты территории, это, конечно, это очень похоже на стратегию обороны балтийских стран, по крайней мере, до недавнего времени, когда, собственно, балтийские армии призваны на какое-то время задержать противника, навязать ему борьбу, не позволить ему быстро занять ключевые центры жизнедеятельности этих стран, пока подходят союзники. То же самое в белорусском случае, но здесь основной союзник Россия. Да. Белорусская армия в рамках военного планирования призвана какое-то время удерживать противника, безусловно, НАТО в этом случае, да, соседние армии, пока российская поддержка, подмога будет в пути. Вот эта война, она поставила под вопрос собственно, главный компонент этого уравнения, да, в каком виде, в каких объемах, с какой скоростью, с какой надежностью российская армия будет в пути. Вот это теперь непонятно, но особенно это непонятно и на первых этапах, да, в этапах обмена ударами, обмена дальнобойными ударами. Я думаю, это самое главное сейчас, что Лукашенко больше не чувствует себя защищенным с точки зрения российского зонтика, будь то ядерного или неядерного.
Уточнение про политический вес, про политическую субъектность. Ну, то есть умозрительно кажется, что Александр Лукашенко, когда пришел к власти в середине 90-х, то взял под контроль спецслужбы и всех остальных силовиков вообще политику в стране благодаря этому инструменту и продолжает, в общем, удерживать контроль таким образом, непосредственно руководя спецслужбами. И армия не может быть субъектной. Это такая советская, постсоветская традиция, что армия не в состоянии вмешиваться в политику. За этим тщательно следят как раз секретные полиции, да, в странах, которые возникли на территории бывшего Советского Союза. Так ли это работает в Беларуси? Как это было, кстати, в 2020 году, когда были протесты? Я, честно говоря, просто не помню. Кажется, армия была нейтральна, не говорила ни да, ни нет.
Нет, ее довольно быстро вовлекли, да, она не была на первых позициях, армию не привлекали там к ежедневным разгонам, но Лукашенко, понимая, что ни одно из силовых ведомств не должно остаться нейтральным, он довольно быстро вовлек армию сначала в охрану ключевых объектов от протестующих, а затем отдельные подразделения участвовали в разгонах, и в некоторых городах даже в таких насильственных столкновениях с протестующими. То есть понятно, что армия не так, как подразделение МВД, подразделение внутренних войск была вовлечена плотно, но Лукашенко довольно быстро понял, что нельзя оставлять хоть какую-то силовую структуру вне этого. В итоге были замазаны даже структуры вроде там, МЧС и так далее. То есть нужно было вовлекать всех. И разумеется, что чистки кадровые и идеологические, можно сказать, чистки, они прокатились и по армии в том числе. Не было громких отставок, но немало уголовных дел против бывших военных, которые каким-то образом проявили нелояльность, они продолжались все это время, я думаю, еще продолжаются, то есть люди еще сидят. Например, вот эти волны помилований, которые мы видим за последний год, они не коснулись бывших силовиков пока. Их немало сидит, десятки известных случаев, а никто пока не вышел. А поэтому в этом смысле армия никогда не была как бы в стороне полностью, но, конечно, она не острие этого репрессивного копья. И действительно, армия была и остается в белорусской системе, как во многом в поздней советской системе, или там, скажем, Советский Союз периода застоя и позже, армия действительно политический, ну, давайте скажем, импотентный орган, да, то есть или структура. У нее нет возможности навязывать свою повестку. Спецслужбы, как КГБ, так и МВД, обладают большими политическими рычагами. А в первую очередь благодаря возможностям оперативной деятельности, да, то есть задерживать людей напрямую, быть вовлеченными в обеспечение внутренней безопасности. Таких функций у армии нет, и поэтому, да, армия была скорее и остается скорее на обочине политических процессов, харизматических людей там не назначают генералами, своих там генералов, маршалов Жуковых не допускают появления, если мы возвращаемся к советским параллелям. Да, то есть действительно, как и в России в целом, мы наблюдаем, что армия просто не то чтобы даже ей не дают, армия сама не стремится как бы, как будто бы отращивать свою политическую субъектность, да, нет такой институциональной возможности. А те функции, которые отданы армии, они не предусматривают выращивание этой субъектности, в отличие от других органов силовых, которые в Беларуси, их немало, их даже больше, наверное, во многом, чем там в многих других репрессивных системах. И они вот за политический вес конкурируют. Это и КГБ, и МВД, и пара других спецслужб, таких меньшего размаха, но армия не в этом числе, конечно.
Предлагаю переходить к другой теме. Еще раз хочу напомнить, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на этот канал и оставьте комментарии. В частности, напишите вопрос под специально закрепленным комментарием. Через месяц или неделю, через три Артем снова будет на этом канале и сможет ответить на ваши вопросы. Но еще раз просьба, давайте попробуем избежать вопросы по принципу «Лукашенко сказал, что это значит, потому что таких вопросов и так много». И вот еще один из этого порочного ряда. А понимаешь, что новостные ленты уже обновились, мало кто помнит, что были не так давно выборы в Армению, которыми многие интересовались и, как это водится, стали по Армении экспертами, белорусский авторитарный лидер успел высказаться, что, мол, армянам не нужно повторять опыт украинцев. В общем, если ты скажешь, что это по-твоему значит, будет любопытно.
Белорусские власти в последние годы, с момента вот последней армяно-азербайджанской войны, стали в этом иногда холодном, иногда не настолько холодном противостоянии Кремля и Еревана таким своеобразным Жириновским для России. Да? Говорят то, что Путин по каким-то своим причинам, может быть, думает, но не хотел бы говорить, да, чтобы не сжигать все мосты в отношениях с Арменией. Лукашенко всегда как будто на шаг впереди по радикальности риторики в адрес Еревана. А это продиктовано не только его желанием понравиться Путину и показать лояльность, показать полезность в этом споре, но и его давними союзническими, можно сказать, действительно теплыми отношениями с Азербайджаном. Беларусь и Азербайджан — это, на самом деле, из всех постсоветских стран Азербайджан после России, наверное, ближайшая для Беларуси страна. Как бы это удивительно ни звучало, страны находятся далеко, но идеологическая близость, пару раз выручали с нефтью в моменты, когда были споры с Россией, торговля оружием и так далее. Все это продолжалось много лет, у них действительно теплые отношения между режимами. Возможно, есть какая-то такая близость рыбак-рыбака, да, это действительно очень похожие системы, даже кто-то скажет, что и визуально похожие люди. Я, конечно, шучу в этом вопросе. Но этой дружбе немало лет, и Армению навсегда злила, конечно же, потому что Армения член УДКБ, как и Беларусь, и Евразийского союза, а получается, что дружба у Лукашенко больше с Алиевым. Но после последней войны, проигранной Армении, это, конечно же, стало особенно большим раздражителем, и с тех пор Лукашенко каждый раз при возможности, при обострении этого конфликта демонстрировал, что мы готовы пойти куда дальше, чем Москва в нашей антиармянской риторике. И сейчас это еще один такой армянский выбор, было еще одна такая возможность. Да? И тут наложился еще такой новый двусторонний сюжет, он может быть не самый главный, но тоже раздражитель для Минска, как и украинская власть, армянская власть разморозила контакты с белорусскими демсилами. Пригласили Тихановскую в Ереван. По двусторонним соглашениям и по многосторонним соглашениям в рамках СНГ и в рамках ОДКБ Ереван должен был ее арестовать и выдать в Минск. Вместо этого ее приняли на официальном уровне. Не было встречи такой официальной тет-а-тет или там в каком-то расширенном составе с Пашиняном, но она участвовала в саммите Европейского политического сообщества перед выборами. Естественно, она поучаствовала в вот этой риторике на тему того, что Армения должна сделать, и слава богу, что она делает проевропейские выборы, Беларусь однажды тоже его сделает. То есть, конечно, все это такие взаимные красные тряпки, которые закончились тем, что был конфликт опять очередной вербальный, Пашинян обвинял Лукашенко в том, что он уничижительно высказывается об Армении и о ее выборе, и о ее отношениях с Россией, говорил, что вот для него, для Пашиняна, Беларусь такой пример, куда нам не надо идти, да, вот мы не будем таким же вассалом, и поэтому мы делаем такой выбор, часто повторяет Ереван. А для Лукашенко же это была возможность солидаризироваться с позицией России и потребовать вместе с другими странами Евразийского союза референдума в Армении по членству в вернее, по присоединению к ЕС или по сохранению членства в ЕС. Ну и много-много угрожать украинским путем. Это особенно легко делать, когда тебе за этим не надо ничего, за этими угрозами не приходится их реализовывать. Да? Лукашенко, в принципе, может пугать такими украинскими сюжетами кого угодно, ему не придется потом отвечать за эти слова. Это он так или иначе намекает на то, что не надо злить Россию, что она вам создаст проблем. Но в этом смысле ему проще быть радикальным в этом вопросе.
А ты всерьез не воспринимаешь это? Когда это говорит Лукашенко по принципу, что у трезвого на уме, у пьяного на языке, что это, в общем, заря завтрашнего дня. Да, Российская Федерация не сменила власть в Украине, видимо, уже не добьется этого и, во всяком случае, так, как хотела, не лишила Украину государственности и независимости, но само по себе то, что она в Украине делала и делает, это то, что не хочется повторять. Москва говорит, вот бывший Советский Союз — это наше пространство, что хотим, то и воротим. Если вам не нравится, мы вам устроим специальную военную операцию. Можем не выиграть, но вы уйдете очень потрепанными. То есть я бы на месте Армении опасался.
мне кажется, они довольно трезво эти риски оценивают, и поэтому, например, из Евразийского союза, я так понимаю, они не спешат уходить, и, я так понимаю, структура торговли по-прежнему не позволяет им безболезненно отпочковаться от России, от Евразийского союза, ну, в первую очередь от России, конечно. Но тут Армению, безусловно, спасает то, что у них нет общей границы с Россией. И если мы моделируем какие-то радикальные сценарии, то, честно говоря, их не просто себе представить, да, технически, в военном смысле, что это должно быть. Это должны быть какие-то десантные операции, это должно быть бомбардировки какие-то в случае военного конфликта через голову других кавказских стран. Поэтому это кажется, что тот рычаг, который Россия всегда имеет в виду, да, она как бы может не говорить напрямую, мы у вас вторгнемся, да, но в отношениях с Грузией, в отношениях, понятное дело, до этого с Украиной, даже в меньшей степени в отношениях с Молдовой, пока это воспринималось как там Приднестровье, хотя бы какой-то анклав, да, то есть всегда имеешь в виду вот эту вот военную, гибридную, может быть, ну, какую-то угрозу, которая связана с применением кинетической силы. С Арменией, я думаю, что все здраво понимают, что пока речь скорее идет о каких-то форматах политического вмешательства, дезинформационных кампаний, ну и экономического давления, да. Но учитывая такую максимальную планку проблем, которая может создать Россия, я думаю, что не все уроки Украины, Беларуси, они релевантны. И поэтому не всего из того, что можно было бы ожидать, здесь можно ожидать. Ну и если мы уж так, если углубимся и посмотрим на историю российской внешней политики в регионе, ну Россия ни один режим не сменила. Попыток было много за последние 40 лет. Я не знаю, мне кажется, последняя относительно успешная операция — это режим Амина в Афганистане, который на какой-то свергли, но создали себе не меньше проблем. Честно говоря, с тех пор это были аннексии, это были оккупации, это были вторжения, но так, чтобы вмешательство даже максимально брутальное повлекло смену режима, можно говорить о опыте Грузии как о таком отложенном, успешном воздействии, но я сомневаюсь, что Армения примеряет на себя именно эту рубашку. Поэтому я не уверен, что страхи параллельны, симметричны. В случае с Лукашенко он не в этой категории. Белорусская власть, любая, лукашенковская, постлукашенковская, должна иметь в виду возможность того, что в случае чего группа, я не знаю, группировка российской Росгвардии, она в течение суток окажется на улицах Минска. Вот. Я думаю, что Еревану этого опасаться не стоит.
Режимы не меняли, но поддержали пару режимов, собственно, лукашенковский и такаевский, хотя Такаев, наверное, и так бы победил назарбаевских, остатки назарбаевских. Хорошо. Следующая тема. Администрация президента США Трампа уведомила белорусскую оппозицию в изгнании, что усилия по освобождению новых заключенных в Беларуси пока задерживаются. Мы здесь с тобой обсуждали те особые отношения, которые сложились у Минска с Вашингтоном, с трамповской администрацией, о вот этой технологии, об этом даже конвейере обмена политзаключенных белорусских граждан Беларуси на отмену санкций со стороны Соединенных Штатов. Эта сессия, вот этот период, когда такой конвейер работал, заканчивается, период теплых отношений между США и Беларусью, или нет, пока рано говорить?
Нет, Влад, здесь было follow-up этой новости, что называется, нет там задержки, это и американская сторона позже подтвердила, и Светлана Тихановская сказала, что она говорила лишь о одном отложенном визите, который должен был состояться в середине мая, но не состоялся, но судя по всему, это информация, которая там была результатом неправильной интерпретации. А диалог продолжается. По своим источникам знаем, что он продолжается. А ничего удивительного, на мой взгляд, нет в том, что каждый новый такт этого процесса требует больших усилий, потому что речь идет о большем числе политзаключенных. В прошлый раз освободили 250, из них 235 осталось в стране, 15 были депортированы, а американская администрация не хочет с понижением этот процесс продолжать, то есть каждый раз ожидается больше освобождения, а это означает, что и Лукашенко, естественно, требует больших уступок, поскольку свои самые значимые санкции США уже отменили, есть еще несколько серьезных санкций, но они не являются своим качественным рывком вперед. Это санкции банковские, санкции на некоторые промышленные предприятия, но они не торгуют с США и так, для того, чтобы это было чувствительно. И все понимают, и это уже проявилось в последние месяцы, что мы подбираемся, или они, стороны подбираются к точке, когда основным потолком, барьером становятся европейские санкции. И здесь, возможно, торг по этому вопросу о том, как активно США будет вписываться за интересы Минска перед Европейским Союзом, возможно, он влияет на, ну, растяжение этих циклов между освобождениями политзаключенных. Некоторую такую временную, если не задержку, то откладывание. Но, насколько мне известно, процесс не останавливался и не останавливается. И поэтому мы действительно просто ждем, когда и на чем стороны сторгуются. А Лукашенко буквально недавно снова подтвердил, что хочет встретиться с Трампом. Он это делает в своей манере. Он никогда не говорит «я хочу». Он говорит «было бы хорошо». Конечно, если что, и без этого справимся, но было бы здорово встретиться. Конечно, встречу нужно подготовить, но заинтересованность свою он подчеркнул. Около месяца назад Трамп сделал очень такие дружелюбные заявления в адрес Лукашенко опять. Он, это для него не главная тема, но когда Беларусь всплывает, у Трампа есть, скажем так, 2-3 тезиса, которые у него есть в голове, которые он повторяет. И среди этих тезисов его слова просто какого-то одобрения, благодарности, почтения белорусскому лидеру и тому, что он освобождает людей по просьбе Трампа. И Трампа это очень приятно, важно, этого не мог сделать никто до Трампа, и вот он очень любит повторять, что вот мы просто попросили, и нам освобождают. Видите, какие мы дипломатические гении. И поскольку обе стороны повторили, что они заинтересованы, я не вижу оснований говорить сейчас о какой-то задержке. При этом, возвращаясь к тому, о чем я сказал раньше, препятствие, которое висит дамокловым мечом, оно довольно очевидно. Европейские санкции. И здесь нет никакой готовности к гибкости на европейской стороне пока явной. Да? Есть процессы такие, которые идут, и которые могут указывать на то, что ну, Европа зондирует почву, скажем так. Она тоже присматривается к отношениям с Минском. Есть несколько визитов более высокого уровня, чем раньше в Беларусь. Там есть Макрон позвонил Лукашенко, отправил главу своей разведки на переговоры в Минск. А в Литве меняется правительство на чуточку более, скажем так, к власти приходят чуточку более отметившиеся прагматичными заявлениями по Беларуси люди. А это важно, учитывая, что основной санкционный сюжет — это калий белорусский, который раньше шел через Литву, а сейчас не может через нее идти. Но это все еще такие маленькие начальные шаги. Лукашенко явно хочет чего-то быстрее, я не уверен, что США могут ему это обеспечить на европейском фронте, да, и вот дальше вопрос, готов ли он будет продолжать без этого. У меня нет ответа, кажется, что пока готов.
Если вернуться к началу разговора и к вот этой незащищенности в буквальном смысле, в военном смысле, режима Лукашенко, что он может предложить, и не должен ли он быть более сговорчивым в таком случае. С Украиной он стал уже более сговорчивым, более извинительным, менее конфронтационным.
Ну, есть дистанция между тем, чтобы быть менее конфронтационным и идти на политические уступки. Да? То есть можешь просто быть добрым, мягким в риторике, и это то, что он, я думаю, и в отношении США выдерживает, и учитывая, что у них идет переговорный процесс. Лукашенко Трампа практически не критикует, хотя за это время он двух его друзей похитил и уничтожил, да, если мы говорим про Мадуро и про Толу. И несмотря на это, Лукашенко всегда находит, снова-таки вопреки иногда своей пропаганде, но находит возможности оправдать Трампа. То есть там это было военные, которые повлияли на решение по Венесуэле. И Венесуэла сама в чем-то виновата, у него были тоже такие намеки. Тут с Ираном тоже это все либо военное лобби, либо еврейское лобби. Он недавно обвинил в том, что это они на Трампа повлияли. Он очень много уделяет внимания тому, как Израиль виноват во всем, что происходит на Ближнем Востоке. То есть он как будто даже сейчас продолжает всеми силами пытаться сказать своей аудитории, прежде всего, что Трамп наш, где-то там глубоко в душе. Ну, вокруг него есть люди с плохим влиянием на него, но этот человек наш, с ним можно пока работать. Часто называет себя трампистом Лукашенко в этом смысле. Поэтому риторически-то он не злит США, наоборот, скорее. Даже в мелочах. Вот недавно там в Беларуси арестовали иранскую студентку, посадили на 45 суток, она провела в ужасных условиях в тюрьме за критику иранских властей. Ее депортировали, и, казалось бы, ну, куда депортировать? Своему союзнику в Иран, да? Ну, нет, не стали этого делать, депортировали ее в Армению, где она в относительной безопасности. И снова-таки, я вот такие даже мелочи атрибутировал бы тоже его желанию не раздражать США сейчас. А, это не мелочи, это судьба человека, но политически, дипломатически это малозаметно, да? Но Лукашенко стремится сделать все, чтобы не злить Дональда Трампа никаким образом, американскую администрацию. Но между этим и отдачей своего основного козыря, каковым являются политзаключенные, ну, тоже есть дистанция. И я не уверен, что Лукашенко готов просто ради хорошего настроения в Белом доме свой основной козырь давать без понятных уступок. Он, в принципе, очерчивает, что для него хороший результат этого процесса, исход, это большая сделка, как он ее называет, с Трампом. Это личная встреча, во-первых, это решение в комплексе санкционных вопросов, то есть снятие либо всех, либо большинства американских санкций, это восстановление работы посольств, потому что в Беларуси нет американского посольства. И, наверное, на это, по крайней мере, риторически он говорит, что он готов решать вопрос заключенных, политзаключенных. Мы не знаем, есть ли там внутри под за кулисами еще требования какие-то по европейским санкциям. Скорее всего, да, но, возможно, американцам удастся это продавить. Но представить, что вот он готов просто так это авансом ради поощрительного твита со стороны Трампа это сделать, я пока не готов. Да. Все-таки ему потом еще и с Европой торговаться чем-то. А будет непонятно, если он отдаст все свои козыри и карты сейчас.
Следим за подготовкой к большой сделке. Последний пункт. В России в конце мая Владимир Путин подписал закон, разрешающий арестовывать имущество уехавших россиян, которые совершили за границей административные правонарушения против интересов России. Какая-то такая формулировка. Я понимаю, что это давно уже не бонмо, это избитая, очень избитая формулировка, но стоит к ней обратиться в очередной раз, кажется. Пусть и на белую оскомину. Вы в Беларуси смотрите этот сериал на несколько сезонов вперед. Что с изъятием имущества противников строя, которые уехали? Как это устроено? К чему готовятся россияне?
То это происходит в Беларуси с первых годов, с первых лет этого репрессивного цикла 2020 года. Наверное, в 2021 начались первые продажи квартир лидеров оппозиции, и не только. Это уже рутина, действительно. Это происходит не со всеми оппонентами власти. То есть нельзя сказать, что это процесс, который там затрагивает тысячи владений собственности, недвижимости. Но в новости точно попадает продажа имущества лидеров оппозиции, других активистов. Но это такой уже действительно рутинный бюрократический процесс. Я думаю, что белорусская власть рассматривает это как формат сдерживание миграционной активности, то есть это часть всех мер, которые она делает на этом поприще, да, это еще и давление на родственников довольно рутинное в Беларуси, уже нормализованное, то есть Лукашенко сам открыто про это говорил, что вы там подумайте, у нас тут ваши родственники живут. Вообще для него это такой очень типичный уже стал разговорный ход. Он недавно встречался с российским бизнесменом Мазепиным, который традиционно очень критически отзывался Лукашенко, они как будто помирились сейчас после десятилетия вражды, и принимая его в Минске недавно, он сказал, ну, вы не забывайте, у нас тут ваша мать живет в Беларуси. То есть у него это как будто уже стандартная базовая настройка разговаривать с людьми через призму того, что у нас есть ваши родственники, почти что в заложниках. Собственность в этом смысле — это такой же рычаг давления, который белорусские власти уже давно освоили, причем не только продажа, но и разгромы. Они любят очень, камеры любили в 2021-2022 году, такие демонстративные видеозаписи, как они громят квартиры, дома оппозиционеров в изгнании, чтобы просто показать снова-таки цену эмиграционного активизма. Хотите заниматься политикой в эмиграции, мы вас не забудем. Мы будем вам показывать, чем это чревато. Поэтому, например, каждый раз, когда уже второй раз в Беларуси, в белорусской диаспоре проходят выборы в Координационный совет оппозиции, каждый раз, когда объявляют списки кандидатов, синхронно белорусские следственные органы заводят уголовные дела на всех людей, которые попадают в эти списки, и, естественно, ходят по их квартирам. Да. И дальше за этим, если уголовное дело доходит до там, нужной процессуальной стадии, идет опечатывание этой квартиры, арест этой квартиры. Хотя не у всех это доходит до продажи. Я знаю многих людей, у кого годами ну, там, 5 лет уже квартира просто арестована, и с ней ничего нельзя делать, но власть не переходит к следующему этапу. Видимо, для этого нужно, ну, кроме того, что судебный заочный приговор, еще и решение о том, что имущество обращается в собственность, вернее, засчитывается в собственность государства как часть компенсации насчитанного ущерба, потому что кроме лет ареста этим людям часто выставляют огромные суммы якобы ущерба, который они должны возместить в Беларуси. Вот, поэтому думаю, что здесь нет ничего нового, и вы будете идти по этому же пути. Но я бы, вот, возвращаясь к более широкой метафоре, я бы ее не абсолютизировал все-таки, сам много об этом говорил, но мы видим, как российская власть часто во многих важных областях идет своим абсолютно путем. И мы говорим не только об интернете сейчас, где понятно абсолютно разные уже политики, да, если белорусская власть преследует потребителей информации, то российская власть идет более зонтичным таким путем, да, и ограничивает интернет. А то же самое есть и в вопросах, ну, борьбы, если хотите, с активистами в эмиграции. Да, в Беларуси это сразу признание экстремистским, и фокус делается на то, чтобы любой заграничный контент самих людей объявлять экстремистами, то есть токсичными, и через это запрещать людям внутри страны с ним взаимодействовать. А на самом деле это влияет на людей и вне страны. Бывают случаи, когда люди в эмиграции, им сложно найти работу в белорусских компаниях за рубежом, потому что те белорусские компании говорят, что, ну, слушайте, если мы сейчас наймем экстремиста, об этом узнают, а у меня родственники в Беларуси и так далее. Да? То есть это экстерриториальные репрессии, они работают даже вот таким образом, когда вокруг человека создается такое облако правовой радиации. Да? И российская же власть, она все еще работает в каком-то таком, как будто половинчатом режиме. Вот этот статус иноагента какой-то промежуточный, непонятный для белорусской власти, для белорусских репрессий. Административное преследование заочное вместо уголовного, это что-то вообще немыслимое. В Беларуси вообще нет такого формата, как заочное административное преследование, какие-то заочные штрафы. В белорусском случае все сразу выкручено на 12, да, на максимум, когда российская власть как будто еще не приоритизировала этот вектор репрессий, и они тут идут по какому-то таком холостом ходу, да. Ну вот есть институт иноагентства, и периодически каких-то основных иноагентов мы штрафуем, например, да, или там к небольшим срокам приговариваем. В белорусском случае это сразу там, десяточка и арест всей собственности. И, то есть я не, вот к чему я это все говорю, что не мы не можем экстраполировать каждую практику и говорить, что обязательно через год, через два это произойдет в России. В чем-то вы обгоняете, в чем-то вы постоянно находитесь где-то в середине и как будто нет стремления эту практику эскалировать.
Спасибо, что объяснил. В конце несерьезный вопрос. В общем, сайт президента Республики Беларусь нам сообщает, что подписан указ о стимулировании роботизации в стране, и что Лукашенко подписал указ, к 30-му году плотность роботизации в обрабатывающей промышленности должна быть на уровне не менее 100 единиц на 10 тысяч работников. Видимо, как-то впечатляет вот это сочетание чего-то неосоветского с передовым роботизацией, хотя, ну да, промышленность роботизируется, так бывает, это не обязательно должно выглядеть, как, знаешь, ты в Москве не жил, вот эти машины, которые ездят в том числе по тротуарам и щетками убирают от пыли и грязи улицы, их московские коммунальщики называли лукашенками за эти вот усики. Это не так выглядит, это скорее станки, когда мы говорим про роботов, но вдруг тебя тоже веселит сочетание роботизации Беларусь-Лукашенко.
Слушайте, ну, я не могу сказать, что Беларусь это какая-то, я не разделяю идею о том, что она какая-то, знаете, такая отсталая колхозная страна, которая не способна к цифровому и техническому прогрессу. Беларусь до 2020 года была региональным лидером с точки зрения IT-технологий, но и развитие IT-сектора, и многие до сих пор прорывные стартапы родившиеся в Беларуси, известны на Западе. Но если говорить по существу таких указов, то мы видим, как... Я не читал конкретно этот указ, поэтому я доверюсь просто твоей интерпретации, но я думаю, что это еще один очередной такое проявление того, как выглядел бы Советский Союз, если бы он дожил до 21-го столетия, когда все даже самые прорывные процессы регулируются вот такими вот кондовыми постановлениями партии и правительства. Я думаю, что сейчас это было бы постановление пленума ЦК КПСС о развитии искусственного интеллекта. То есть вот было бы что-то похожее. Я думаю, что в целом белорусская власть до сих пор живет во многом в такой стилистике. А часто это так же, как и в позднесоветское время, подменяется, ну, бутафорией, когда просто закупаются какие-то китайские технологии, и на них, я сейчас говорю буквально, вешаются белорусские наклейки, что это вот белорусские товары. Такие случаи были, когда разрабатывали белорусский компьютер, это в итоге оказалось китайские компьютеры просто с наклейками белорусских предприятий. И во многом государственная, такая административная цифровизация, технологизация Беларуси, она сопровождается вот именно этим, когда на 90% инноваций это что какой-то импорт технологий, чаще всего сейчас из Китая, но раньше еще европейские и западные рынки были доступны, и затем какая-то маленькая накрутка сверху идет инноваций или чего-то сделанного в Беларуси, что делает этот процесс уже белорусским, да, и, соответственно, является выполнением планов партии и правительства. Но, конечно же, здесь ключевым трендом является то, что после 2020 года белорусский IT-рынок, он очень сильно изменил свою динамику. Да? Если это раньше был такой аутсорс-хаб для выполнения заказов со всего мира, то сейчас это, по сути, придаток российского IT-рынка, и очень много компаний просто перенастроилось на обслуживание российских государственных и негосударственных заказов, но это уже совсем не то, чем это было, а государство в такой ситуации может только издавать вот такие советские по стилю директивы.
Спасибо. Это нероботизированный Артем Шрайбман. Все хендмейд. Все хендмейд.
Пока.
На канале Карнеги Политика. Да, пока не роботизированный. Спасибо тебе большое и до встречи.
Спасибо.